Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Вагрич Бахчинян. Наша программа приурочена к 70-летию художника, драматурга, остроумца, концептуалиста, работающего в трудноопределимом жанре. Жанр этот Петр Вайль и Александр Генис в свое время назвали просто «Бахчинян». В самом деле, афоризмы «всеми правдами и неправдами жить не по лжи», «от великого до смешного один шаг вперед, два шага назад», «почетный караул», «архипелаг Гудлак», «я волком бы выгрыз только за то, что им разговаривал Ленин», «искусство принадлежит народу и требует жертв» — эти афоризмы выдают человека, для которого нет ничего святого, но и человека, у которого совершенно необычное зрение и наблюдательность. Я помню, в конце 60-х годов, когда я 10-летним мальчишкой читал от корки до корки приходившие домой газеты, мне на 16-й полосе литературной газеты попалась карикатура. На ковре сошлись два борца, могучие, мускулистые, замедленно выжидающие. Они согнулись друг напротив друга, и один тихо спрашивает: «У вас что, тоже радикулит?» Помню, что карикатуру запомнил не я один, над ней смеялись и взрослые. На имя художника я тогда внимания не обратил и очень удивился бы, узнав, что 40 лет спустя буду делать о нем радиопрограмму. Вагрич, почему люди смеются, глядя на ваше художество?
Да я не знаю, я пишу как умею, я не знаю, смешно получается само как бы по себе, наверное. Я такой задачи себе не ставлю. Потому у меня не всегда смешно. Бывает и мрачно, по-моему, грустно.
Вагрич, а что за выставка? Кем она организована и где она проходит?
Выставка организована в галерее «Попов Арт». Это в Москве находится в галерее. И вот мы приехали с женой как раз на открытие выставки. Выставка называется «Пикассо СССР». По названию можно догадаться, что это комбинация каких-то элементов из картин Пикассо и советской живописи. Но это, к сожалению, трудно пересказывать, это нужно смотреть, потому что...
И эту комбинацию, конечно, устраиваете вы.
Я, да. Там на выставке 34 коллажа оригинальных, сделанных с 1984 года по 2005 год. Я время от времени просто возвращался к этой тематике. А 12 коллажей были превращены в метровые принты на холсте. Это вообще как картина смотрится. Они большого размера, вот эти как бы картины и являются смыслом этой выставки. А оригиналы просто лежат под стеклом, их можно подойти и рассматривать вблизи.
Вагрич, а насколько сейчас российскому зрителю, читателю, листателю альбомов известно ваше творчество от прошлых лет? Насколько вы удовлетворены тем, как ваши альбомы, я знаю, что по крайней мере два издавалось в последние годы, насколько вы довольны тем, как они распространились?
Да я не знаю, честно говоря. Они вот изданы, а дальше я не в курсе дела. Были рецензии, были интервью с этим. У меня даже не две, а три книги вышло. Еще одна книга вышла под названием «Вишневый ад». Это пьеса только. Это в издательстве НЛО.
Вагрич, а если сравнить вот работы последних лет и работы прежних, так сказать, уже некую классику, можете вы сказать, что вы куда-то сдвинулись, как-то эволюционировали, трансформировались?
Нет, не эволюция, нет. Изменения какие-то бывают, но это нормально, потому что я есть художник, который всю жизнь как бы одну тему разрабатывает. У меня это как раз все наоборот. Я стараюсь как можно разнообразнее делать все, понимаете?
Драматическая сценка Вагрича Бахчиняна «Поэт и чернь». Поэт: «Молчи, бессмысленный народ». Народ безмолвствует. Московский искусствовед Григорий Забельшанский тоже помнит Бахчиняна со времен литературки.
Вот в Москве только что, буквально в тот же день, что и открылась выставка «Пригова», огромная и очень репрезентативная, занимающая 4 этажа музея современного искусства «Церетели». Это не тот музей, который находится на Петровке и который принадлежит Церетели-старшему, а это музей его дальнего родственника. Огромный музей современного искусства, в котором происходят вот такие большие акции, связанные с современным искусством. Вот в этот же самый день в скромной галерее Попова происходила выставка Вагрича Бахчиняна. Его проект, посвященный Пикассо и Советскому Союзу. И на этой выставке был сам Вагрич, с которым мне удалось поговорить, что было очень приятно, потому что он для меня, все-таки для человека, жившего в 60-е и 70-е годы еще в Питере, и как все читавшего литературную газету, был в каком-то смысле живой легендой. Там, так сказать, 16-я полоса литературной газеты проходила под знаком Вагрича Бахчиняна. И поскольку я вообще считаю, что многие идеи московского концептуализма и вообще, так сказать, соцарта, пародийная его часть, сформировались именно тогда, то Вагрич Бахчинян для меня в каком-то смысле был идеологическим предтечей московского концептуализма, который во многих отношениях вот его и превосходил, потому что все им было сделано. Вот в разговоре с Вагричем я узнал для себя много нового, но разговор почему-то касался Эдика Лимонова, которому Вагрич Бахчинян и придумал его псевдоним. Собственно говоря, Лимонов он с легкой руки Вагрича Бахчиняна. Довольно много лет мы следили за тем, что делает Вагрич по журналу «А я». И по тем новостям, которые доходили из Нью-Йорка. Например, вот его знаменитая акция «30 выставок в один день», когда он экспонировал себя в 30 галереях, такой, так сказать, концептуальный жест, дошла до нас именно в те годы. Его прозаические произведения и его, так сказать, тексты, связанные с изобразительным искусством, мне кажется, в большой степени повлияли, в том числе и на Дмитрия Александровича Пригова. Я думаю вообще, что личность Вагрича Бахчиняна еще будет оценена впоследствии, его истинный вклад. Конечно, он живой классик, естественно, но вышло так, как многие люди, ставшие предтечами нынешней художественной ситуации в постсоветской России, уехали в советское время и отчасти, конечно, только отчасти, выключились из нее, но продолжали работать. Вот такой пример, по-моему, Вагрич Бахчинян.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Россия – родина слонов и мосик. Вагрич Бахчинян. Художника в его еще советский период хорошо знал классик соцарта Виталий Комар.
Ой, даже трудно сказать. Наверное, начиная где-то уже с 70-х годов, я думаю.
Что это было за знакомство? Была ли это дружба? Какое было понимание?
Ну, мы всегда друг друга понимали. Я всегда очень ценил то, что делал Вагрич. Потому что, в общем, веселость в искусстве, я считаю, очень важное качество. Вообще люди где-то, так сказать, плавают между эросом и танатосом. И все, что связано с любовью, мне кажется, веселое. А то, что связано с грустью и с депрессией, тоской, это связано как бы с танатосом, со смертью. Вот где-то между любовью и смертью его искусство замечательно балансирует, оставаясь веселым. Мне всегда это нравилось. Но сдружились мы уже в Нью-Йорке, потому что мы чаще виделись, чем до этого, и я всегда очень высоко ценил его искусство. Дело в том, что направление, которое в свое время и я, и Алик Меламид назвали соцартом, оно гораздо шире, чем люди думают. У каждого художника вы найдете работы в этом стиле. И у Кабакова, и у Булатова, естественно. И у многих других, даже те, кто формально себя к соцартистам не причисляют. Вот. И вот это вот какое-то особое веселое отношение к жизни у Вагрича, мне кажется, делает его одним из самых интересных художников русских.
Как бы вы назвали ту клеточку, которую он занимает в этом огромном-огромном мозаичном мире?
Ну, я думаю, что, конечно, мир очень огромен и очень мозаичен, но сами эти клеточки тоже объединяются в еще большие клеточки, так сказать. И в конечном итоге, как я сам сказал, сводится все к двум большим клеткам. Эрос и Танатос, любовь и смерть, так сказать, как говорил Иосиф Виссарионович в своей знаменитой пометке на полях Горького «Девушка и смерть». Так что я считаю, что он занимает очень яркое место в истории русского искусства.
Понимают ли Вагрича иностранцы?
Вы знаете, мне трудно сказать, я не иностранец, для меня русская культура всегда была своей, родной, и все, что происходило в России, всегда было мне близко, и так далее, и так далее. Но я думаю, что юмор – это интернациональное чувство.
Приобрел ли Вагрич какие-то черты, не знаю, американца или вот там нью-йоркца за время жизни там?
Вы знаете, мне трудно сказать, в какой степени прогресс любого человека и естественные изменения, которым подвержен каждый человек, это влияние окружающей среды, а в какой степени это, так сказать, интроверты, вот влияние внутреннего развития, может быть, даже генетически заданного. Это одна из самых больших проблем психологии, вообще, мне кажется, развития личности. Насколько это окружающая среда влияет на нас, насколько это наши внутренние какие-то пружины раскручиваются. Все люди меняются. Если бы Вагрич жил в Африке, может быть, тоже были бы изменения, может быть, такие же бы. Продолжал жить в России, тоже бы менялся. Дело в том, что ничто не стоит на месте. И, конечно, изменения можно приписать и окружающей среде, в том числе американской. Но я думаю, что Вагрич всегда немножко менялся и продолжал бы меняться, даже живя в Москве.
Вагрич – адепт соцарта?
Я сказал вам, что соцарт гораздо более широкое явление, чем принято считать. И мне кажется, во многих его работах есть вещи, которые делают честь соцарту.
Куда эволюционировал соцарт за эти годы?
Соцарт просто стал гораздо шире. Он вобрал в себя весь соцреализм и всю советскую культуру. Дело в том, что соцарт держался на том, что элементы официальной культуры, взятые с улицы, из музея, были перенесены в иной контекст, в контекст такой либеральной, полудиссидентской коммунальной кухни, квартирной выставки. На смене контекста играл основатель модернизма, в моем понимании, Марсель Дюшан. Он сделал знаменитый жест, писсуар из туалетной комнаты перенес в выставочное помещение. Контекст изменился, и писсуар приобрел свечение археологического объекта. Вы знаете, какой-нибудь ночной горшок времен Средневековья, он находится в музее и приобретает историческую ценность, становится эстетической ценностью за счет смены контекста. Соцарт держался именно на этом контексте. Выбрали там, предположим, грубый лозунг или грубую наглядную агитацию и переносили его в обстановку либерального любомудрия, такой полудиссидентской кухни. Сейчас, поскольку Советский Союз перестал существовать, вся советская культура оказалась вне своего контекста, то есть все превратилось в соцарт, поскольку уже тот старый контекст исчез, исторически исчез, вместе с дезинтеграцией Советского Союза. Таким образом, вся советская культура сейчас стала соцартом. Таким образом, соцарт стал гораздо шире, чем он был. И не мудрено, что в просторечии к соцарту причисляют все, что имеет отношение более-менее к культуре. Даже мавзолей превратился в соцарт.
Когда вы идете в гости к Вагричу Бахчиняну, какой подарок вы берете с собой?
Ну, бутылку вина, конечно.
Рассказывал Виталий Комар. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 70-летию Вагрича Бахчиняна. Вы свою тему, если вообще можно так говорить, когда нащупали, в каком возрасте?
Рисую я серьезно более-менее лет 14. Вот, а потом 3 года в армии, а потом уже после армии, значит, была более-менее уже серьезная работа. Когда я встретился с друзьями, с поэтами, с художниками, среди которых был Лимонов, между прочим, и Юрий Милославский.
Но если Юрий Милославский — это явно выдуманное имя и фамилия, то Лимонов — это известно, что выдуманная фамилия. Причем, кажется, вами выдуманная.
Да, это было. Нет, Милославский — настоящая фамилия, настоящее имя.
Ну да, это в русской литературе никому больше не докажете. А как было с Лимоновым? Как вам пришла эта идея в голову?
Иван, вы знаете, это уже много раз где-то было сказано, пересказано, и в книге Лимонова «Молодой негодяй» описано подробно. Ну, это, ну так, как-то шутя вроде бы, а потом приклеилось, и вот навсегда.
А что в армии? Это действительно были 3 года изъятые из жизни? Или вы там оформляли уголок какой-нибудь?
Да, пришлось что-то рисовать, малевать, какие-то плакаты. Но армия есть армия, все-таки это была как бы почти тюряга. Ну, если выходить нельзя было. Я, правда, несколько раз сидел на гауптвахте, потому что я в самоволке ходил. Первая самоволка была на выставку, я служил в Киеве, была выставка в Республиканском музее, выставка Серова Валентина к столетию. И я его любил, я не мог не пропустить и пошел в самовольную отлучку, и меня поймали.
В каких вы служили войсках?
Войска связи. ВЧ-11038.
По-моему, это у вас где-то на руке записано, это незабываемое, да, номер части?
Да.
Расскажите о вашей работе в литературке. Что это было? Что это за мир был? Говорят, в литературке 60-х годов была очень смешная. Это правда?
Ну, это нужно проверить, подняв подшивки тех лет. Да, в общем, было. Были смех, и были серьезные какие-то вещи, и были... Всякое было. Мне трудно, как бы, такой передачи, наверное, трудно как-то рассказывать все, потому что это делалось коллективом, понимаете. Это нужно собрать нескольких авторов, тогда это, может, разговор какой-то получился.
А кто был вам из тех лет ближе других в литературке?
Ближе были художники. Вот нас было 4, вроде бы такая 4 получилась. Это Виталий Песков, Владимир Иванов, Игорь Макаров, вот и я. Но 2 уже нет. Песков и Иванов ушли в мир иной. А 2 еще живы.
Вы помните Илью Суслова по литературке?
Конечно.
Дружили?
Дружба, как бы, он немножко... Ну, с начальством дружить трудно. Мы понимали друг друга, по крайней мере. Я с ним, кстати, время от времени разговариваю по телефону. Он живет в Вашингтоне.
А почему вы решили уехать за границу? Вы надеялись там найти что-то интересное?
Да много было причин. И когда я это говорю, это причина, многие смеются, но одна из причин — это негде было жить, понимаете, вот так. И другие были. КГБ я не боялся, честно говоря, болтал так везде, что хотел.
Куда поехали сперва?
Ехали вначале в Вену, а потом в Нью-Йорк.
Вы с самого начала знали, что вы поедете в Америку?
Да нет, мы как-то не очень тогда информированы были. Это ведь очень давно было, 1974 год. Тогда еще не было такой информации. Мы, честно говоря, не знали, где мы будем находиться. Это же потом решилось все на месте.
Многие в те годы, в 70-е, художники заворачивали из Вены в Париж. А у вас не было такой парижской мечты?
Я даже на Париж подавал. Вместе с Аликом Рабиновичем был такой, и он есть. Замечательный композитор и пианист. Но Париж мы ждали 5 месяцев разрешения, и не дождались его. И тогда мы решили подать еще на Америку, и кто раньше разрешит, за и поедем. Вот и Америка раньше выдала визы, и мы выехали в Америку. Если говорить скромно и лаконично.
Из интервью Вагрича Бахчиняна, данного 20 с лишним лет назад Петру Вайлю и Александру Гиннесу. Вопрос. Что значит для тебя советские вожди, которым ты не даешь покоя всю жизнь? Вагрич Бахчинян. Ленин и Сталин – символы советской власти. Они сверхчеловеки, и естественно, что в них хочется увидеть что-то смешное. Человек хочет, чтобы вождь был таким же простаком, как он сам. Ну и потом, я не могу быть равнодушен к вождям. Если ты над кем-то смеешься, значит, он тебе дорог. Ленин и Сталин – часть моего детства, часть моего воспитания. Я люблю вождей, чувствую себя в контакте с ними. Если бы не было Сталина, я бы, наверное, издевался над Николаем. Вождь – это всегда знак времени. Мы же говорим «ленинское время», «николаевская эпоха». Вожди – как календарь. Вспомните, что царило в стране в связи со столетием Ильича. Я тогда внес немало предложений. Переименовать город Владимир в город Владимир Ильич. Открыть мавзолей. Построить подземный переход от социализма к коммунизму. Еще одна идея у меня была связана с театром. Поставить первую конную силами театра лилипутов. Буденный должен был выезжать на пони. Вопрос. Что тебе дала Америка? Вагрич Бахчинян. Ничего. Примечание. Текст смягчен. Американское искусство я знал по репродукциям. Когда на второй день жизни в Америке попал в музей современного искусства, все там было уже знакомо. Многие работы в оригинале оказались даже хуже. Так что я не приобрел, а потерял. Ведь раньше американское искусство было для меня неземным. А здесь я видел на улице Энди Уорхола. Это как будто на самом деле нет никаких богов. Был заурядный человек, Энди Уорхол, который ходил с вещмешком по нью-йоркским улицам. Вопрос. А свобода? Вагрич Бахчинян. Может, она не нужна. Эрнст Неизвестный еще в России сказал, что свобода нужна слабым. По-моему, умно. Нужно сопротивление, нужно с кем-то бороться. А с кем бороться в Америке? С долларом? ЦРУ ни КГБ, их не видно. В России я знал, что кому-то нужен. Когда я работал в литературке, все призывали друг друга быть осторожнее, кругом стучат. А я говорил, что только тут и надо болтать, ни одно слово не пропадет даром. Так что из всей Америки мне досталось несколько фраз, вроде «Архипелаг Гудлак» и «Паблик Морозов». Вопрос. Хорошо, оставим Штаты. Но что ты думаешь о нашей эмиграции? Вагрич Бахчинян. Разное. Для нас Америка — это бутербродина. Есть здесь и духовно больные, кто-то носится как дурак, списанный Торой. Однако многие чувствуют себя хорошо не в своей тарелке, хоть им приходится осваивать учебное пособие по безработице. Вопрос. Зачем же мы сюда приехали? Вагрич Бахчинян. Мотив эмиграции – тоска по ностальгии. При этом не стоит забывать, что любовь к матери-родине – Эдипов комплекс. Вопрос. Чем же тебе все-таки не нравится наша третья волна? Вагрич Бахчинян. Художники, мало-мало меньше. Скульптура покрыта мраком неизвестного. Саша Соколов окончил школу для дураков с золотой медалью. Бродский тоже не сахар. Сам я живу на содержании у формы. Сейчас работаю над средством от комаров и меламидов. Эмиграция для меня трагедия. Тупик, дальше ехать некуда. Из моего родного Харькова маячила Москва. Из Москвы Париж, Нью-Йорк. То есть была перспектива. В эмиграции нет правды. Не все в России было плохо, не все и в Америке хорошо. Нет здесь и свободы. Попробуйте напечатать в эмигрантском издании критическую статью против этого органа. Вопрос. Почему ты всегда в оппозиции? Вагрич Бахчинян. Я не хочу идти в ногу со всеми. Ни здесь, ни там. У нас такой же истеблишмент, как и в России. Здесь Максимов, там был Чайковский. А мне всегда чужд важный человек, который к тому же руководит. Из интервью Вагрича Бахчиняна Петру Вайлю и Александру Генису. Конец 80-х годов. 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения в Китае превысило 32 тысячи, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа. Около 200 тысяч человек ранено. Сегодня в Китае прибыли 2 самолета с гуманитарной помощью из США. Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных выборах мэра города. По данным избирательной комиссии, явка составила чуть более 20%. На пост мэра Владивостока претендуют 4 кандидата – от «Единой России», КПРФ и 2 независимых. В Тюмени в результате взрыва газа пострадали 3 человека. Как сообщили в правоохранительных органах, взрыв произошел в магазине, расположенном на 1-м этаже жилого дома. Разрушены 3 квартиры. На Украине в Донецкой области уже 92 школьника госпитализированы после того, как им была сделана прививка. У всех детей поднялась высокая температура. Случаи недомогания отмечены в Донецке, Мариуполе и Краматорске. Международные гуманитарные организации предупреждают, что тысячам детей в Мьянме угрожает голодная смерть. По словам представителя одной из организаций, если дети, оставшиеся в живых после мощного урагана в начале мая, не получат пищу в ближайшие дни, многие из них умрут. Иранская правозащитная группа, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Абади, заявляет о продолжающихся многочисленных нарушениях прав человека в Иране. На севере Ирака, в городе Масул, в ходе военной операции задержаны свыше 1000 подозреваемых боевиков, сообщают власти страны. Операция в последнем крупном оплоте Аль-Каиды в Ираке проводилась под личным контролем премьер-министра Нури аль-Малики. Президент США Джордж Буш выступает сегодня на Ближневосточном экономическом форуме в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К 70-летию художника, драматурга, остроумца Вагрича Бахчиняна. Мой собеседник – писатель Петр Вайль, работавший в начале 80-х годов бок о бок с Бахчиняном в нью-йоркской эмигрантской периодике.
В конце концов, почти любой человек может сказать, что он читатель Бахчиняна или зритель Бахчиняна. Но очень мало кто имел честь работать с Бахчиняном. Расскажите о том, как с ним трудилось вместе. Что такое Бахчинян в компании?
Ну, вообще, с ним работать было непросто, потому что он, уж не знаю, как он работал в той вот легендарной 16-й полосе литературки в конце 60-х годов, я тогда с ним знаком не был, но когда мы с ним работали вот в всяких нью-йоркских изданиях, это было непросто, потому что Вагрич, как такой истинный художник, довольно капризный и довольно нетерпимый, но исключительно аккуратный, исключительно исполнительный. Если он сказал, что придет в три, он приходит в три. Если он сказал, что принесет, то принесет. Это все точно. Но попытки как-то на него повлиять, надавить. В конце концов, мы выпускали газеты и журналы, которые не являются просто таким творческим самовыражением, а все-таки какие-то служебные издания, да? Нет, это он сопротивлялся отчаянно, и в конце концов пришлось махнуть рукой и делать по его. И в конце концов был такой у нас журнал, который издавали мы с Сашей Генницем, назывался «Семь дней». Он просуществовал чуть больше года. Потом, естественно, закрылся, потому что ничего мы продавать не умели. Так вот, Вагрич там был штатным художником, который в каждый номер делал коллаж. И я думаю, что это единственный такой случай в истории издательского или журнального дела, когда мы писали передовицу в каждый номер, а Вагрич коллаж на тему этой передовицы. Но было ровно наоборот. Это он делал коллаж, а мы под него писали передовицу. Я думаю, такого больше нигде не придумаешь. Ну, и это было, ну, в общем, то, что называется челлендж, да, такой вызов. Вот попробуй, сочини. Приносит он что-то такое невообразимое, какие-нибудь растекающиеся часы. И профиль Гоголя называется все «Гоголь вдали». Да, намек на Сальватора Дали. И вот ты ломаешь голову, батюшки Светы, как же это приспособить, чтобы не выглядеть совсем уж дураком, как это, может быть, актуализировать, приспособить к современности политической или социальной. Но интересно было очень. Так что с ним работать, повторяю, непросто, но очень интересно.
Нью-йоркский кинорежиссер Андрей Загданский вот уже несколько лет понемногу снимает о Бахчиняне художественно-документальный фильм. Замыслу еще далеко до завершения. Я спросил Андрея, что вообще это значит, снимать кино про художника, особенно такого, как Вагрич?
О, вы знаете, это целая история, потому что Вагрич не только художник, но и хулиган, человек, который занимается литературными хулиганствами в том числе. Поэтому одна из первых идей, которую я начал реализовывать с Вагричем, это эпизодические чтения из его книги «Ни дня без строчки». Дело в том, что Вагрич написал книгу, тиражом она вышла, по-моему, 50 экземпляров, «Ни дня без строчки». Она охватывает весь период его жизни в Америке, от момента, как он приехал, до того дня, когда вышла книга. Вся книга состоит из строчка написанной, и потом идет дата. И вот, значит, мы решили снимать это дело каждый месяц в Центральном парке, как он читает одну главу, один месяц этой книги. Какие бы ни были погодные обстоятельства, солнце, дождь, снег, дождь со снегом, ветер и так далее. Один из таких эпизодов у нас уже снят, это как он читает на одном и том же месте на протяжении года в Центральном парке. Это очень смешно, я вам скажу. Это очень смешно, если у вас есть терпение смотреть. Это одно обстоятельство. Другое, периодически он мне рассказывает всякие истории из своей жизни, как он начал рисовать, почему он начал рисовать. И они всегда очень такие парадоксальные, забавные, странные. Я помню, одна из историй его связана с тем, что когда он жил в Харькове, он оказался в здании, где держали и работали немецкие военнопленные. И это было в скорости после войны. Их уже там не было, но все стены были расписаны их рисунками. И, конечно же, поскольку это было огромное количество мужчин, которые жили без женщин, то рисунки были, наверное, в подавляющем большинстве такого достаточно откровенного или, скажем, даже похабного содержания. И Вагрич мне говорил, что он замер совершенно потрясенный, потому что он почувствовал силу образа. Неважно, какого образа, такого, так сказать, более высокого смысле или порнографического, но вот эта сила образа, которая на него ребенка произвела большое впечатление, мне очень хорошо запомнилось в его рассказе. Я думаю, что сила образа как такового – это известная часть всего того, что он делает, в том числе в своих знаменитых коллажах, где он переворачивает и ставит часто привычную нам силу, эту с головы на ноги. Я как-то раз снимал Вагрича в Центральном парке, и он показывал мне всякие коллажи свои, всякие, ну, в общем, снимали его. Вдруг он говорит: «Отведите камеру, лошадь проедет». И едет не лошадь, конечно, а едет... Знаете, такая лошадка, запряженная кучером, который катает людей, туристов по Центральному парку. И вдруг эта, значит, возница кричит: «Пабло Пикассо! Long time no see! Пабло Пикассо! Давно не видел тебя!» А Вагрич, значит, лысый такой, да, художник, дикий такой вид у него. И Вагрич рассмеялся, потому что ему было страшно приятно, что проезжающий возница назвал его Пабло Пикассо и, значит, так обратил внимание всех. И он говорит: «Да, вот знаешь, вот мне иногда часто бывает такое, что я в Центральном парке гуляю, мне какие-то люди говорят: Пабло Пикассо, Пабло Пикассо». Конечно, я думаю, что любому художнику такое сравнение приятно. Но в нашем случае эта случайность была запечатлена на пленку, и, по-моему, Вагрич этим очень доволен.
Рассказывал кинорежиссер Андрей Загданский. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 70-летию Вагрича Бахчиняна. Продолжаем беседу с писателем Петром Вайлем.
Петр, а когда вы в первый раз увидели Вагрича Бахчиняна?
Хорошо это помню. Это было в 78-м году в Нью-Йорке. Приехал Леша Хвостенко, вы ныне покойный, и мы встретились на домашнем концерте Хвостенко. Я тогда познакомился с Бахчиняном, и, ну, как-то, что называется, контакт начался сразу и продолжался все те 17 лет, которые я прожил в Нью-Йорке. Сейчас мы, вот, к сожалению, давно не видимся, потому что в разных полушариях живем. Но получилось это действительно сразу. Вагрич — невероятно подкупающая личность, обаятельная. И тот редкий случай совпадения автора, художника с человеком. Вот он такой и есть, какой он в своих рисунках, книжках, хохмах и так далее.
Знаете, когда читаешь книжку, где собраны остроты, смешные высказывания человека, кажется, что он и в застолье вот такой вот беспрерывно, как пулемет, выдающийся какие-то остроты. А как на самом деле с Вагричем?
На самом деле именно так и есть, да? И Вагрич человек еще добродушный и не обижающийся. Он действительно, вот в нашем общении общались мы много, и работали вместе, и по городу шлялись, и выпивали, и... Он острит все время. Понятно, что при таком массовом выходе удачи бывают редки, да? Ну, у Вагрича все равно самый высокий процент из всех мне известных остроумцев. Но поскольку он это делает постоянно, то мы периодически над ним посмеивались, что над его неудачными шутками. Он совершенно не обижался на это. И я потом понял, что он просто проверяет на нас, да, так оттачивает, смотрит на реакцию и думает, вот это ничего, а с этим надо еще как-то подумать, поработать. В нем вообще это соотношение количества и качества, видимо, какое-то природное. Это же действительно дар, особый совершенно дар. Он понимает вот эту важность перехода количества в качество. Ну, возьмите, скажем, его знаменитое такое сочинение «Однофамильцы Солженицына», когда Вагрич сделал фотографии, подобрал фотографии. Сразу надо сказать, это не насмешка, ни в коем случае не издевательство. Эти портреты не карикатурные, это обыкновенные русские люди. И там вот ты начинаешь смотреть, там, Игнат Солженицын, в скобках там, второй слева с аккордеоном, да, там потом какая-то очередь стоит. Дарья Солженицына в платке с хозяйственной сумкой. И так вроде все ничего, но их 100. И когда ты доходишь к какому-нибудь там 22-го, с тобой начинается истерика. И выдержать это невозможно. Он точно понимает вот этот, да, количественный фактор. Опять-таки, к нему приставали люди. И сейчас, может, пристают. Но что ты прицепился к Солженицыну? Что это все-таки? А еще это были времена, 70-е, 80-е годы, святое имя, борец с режимом. Вагрич говорил, ну, при чем тут это? Дело в том, что Солженицын – суперзвезда. Самый знаменитый русский человек в мире. Вот почему я беру его, а не кого-то другого, да? Здесь понятен такой подход Попарта. Вот как Энди Уорхол в свое время первый додумывался, что портрет Мерлин Монро – это портрет Мерлин Монро. А 20 портретов Мерлин Монро – это уже попытка портрета эпохи. Вот нечто в этом роде. Только Бахчинян гораздо более изобретательный и как бы разнообразный, чем Уорхол. Но вот это вот действительно работает. Или у него была совершенно такая, сейчас, к счастью, ушедшая в прошлое и уже такого впечатления не производящая штука. Список. Смотришь его. Называется «Сон». А это 70-е годы. Начинается. Российская Федеративная Советская Социалистическая Республика. Украинская Советская Социалистическая Республика. Белорусская. И так и читаешь. Потом идет Французская Советская Социалистическая Республика. Там Испанская Советская. Советская Социалистическая Республика Великобритания. Да? И тут тебя охватывает ужас. А это же действительно время такое, когда все это было абсолютно реально. Такая возможность, этот самый сон. Вот он расположил все страны, члены ООН, там, да, какой-то там, не знаю, верхней Вольты, в таком вот порядке. Это дойти же до такого надо. И что значит дойти? Сила Вагрича вот в простых ходах, да? В том, что лежит, кажется, на поверхности. Ну вот он, знаменитый его коллаж «Ленин в кепке», вот таким с красным бантом. Все картинку эту знают. Что он сделал? Он ему кепку на глаза надвинул. И все. Ничего. На 2 сантиметра ниже, чем было у Демельча раньше, да? И абсолютно превратилось, черт знает что, какой-то хулиган такой, да? Шпана дворовая. А всего-то делов. Или у него была чудная вещь «Загадки для начинающих». Мне ужасно нравились. «Мы ими ходим по земле, у всех людей их ровно 2». Или там «Стеклянный кругленький сосуд, быть может, чай в него нальют». Или там «Героем был, потом заснул, потом в Урале утонул. На Красной площади стоит, в нем кое-кто в гробу лежит». Вот отгадай-ка. Опять надо додуматься вот до этой неслыханной простоты. И вот эта вся очевидность, которая на поверхности, ты натыкаешься на бахчиняновский такой очередной шедевр, и прям досада берет. А чё ж ты-то, дурак, не придумал это, да? Ведь сколько людей смеялось в российских семьях над этой известной шуткой, когда вдруг ребенок говорит: «Мама, почитай мне Кафку». Мама хватается за сердце, безумие, оборотень, а не ребенок. А он просто говорит: «Сказку, да, почитай мне сказку». А Бахчинян додумался и развил это в грандиозный афоризм, который можно ставить эпиграфом к целой эпохе. «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Опять, да, на поверхности лежит, но он это сделал. И уже эта фраза известна без привлечения миллионам людей. И никто не знает, что у нее есть автор. Что этого автора зовут Вагрич Бахчинян. Но, в общем-то, это величайшая честь для художника раствориться в фольклоре.
О юбиляре, художнике Вагриче Бахчиняне, мы беседовали с Петром Войером. Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. Одной из самых рьяных поклонниц Бахчиняна в эмиграции всегда была Мария Васильевна Розанова. У нее, как у всякого издателя, мотивация самая сильная – финансовая. Издательство «Синтаксис», руководимое Марией Васильевной, выпускало и книги за счет авторов. Но вот книжки Бахчиняна, подозреваю, к этому числу не относились.
Случай Вагрича – это совершенно особый случай, потому что Вагрич – это человек, который покорил мое воображение, поскольку своим совершенно удивительным подходом к слову. Вот людей, которые думают о том, что такое слово, и как можно его поставить, и как можно с этим словом играть, в какие кошки-мышки, в какие прятки, и какой цветок можно слепить из, казалось бы, самой банальной фразы. Таких людей вообще, в принципе, очень мало, рождаются они редко. А я их, наоборот, очень ценю. Вот Вагрич был, именно был для меня, как издателя, именно такой. Понимаете, вот передо мной сейчас лежат три его книжки. Три его книжки, сделанные моими ручками. И вот прошло много лет, а они мне доставляют удовольствие до сих пор. Я радуюсь, готова про них рассказывать, показывать, дарить налево-направо. Это вот вышла такая у меня серия из трех книг. Она так и называлась — серия «Синтаксис Вагрич». Открывалась картинкой, нечто вроде ордена, с профилем Ленина и со словом «Вагрич» на знамени. Первая книжка называется «Синьяк под глазом». Пуантель – авивская поэма. И состоит она из точек. Вот страница посвящается Моше Даяну. И вот страница пятая, точка, точки, страница шестая, точки, страница седьмая, точки. И все страницы одинаковые, разными я сделала только номера страниц. Вот десятая, одиннадцатая, они все разными шрифтами сделаны. Вот. А на последней странице, последняя страница, 22-я, она тоже состоит из одних точек. И в конце написано одно слово, точка, буквами написано. Вот и вся книжка, 22 страницы, одних точек. И все для тех, кто не понимает, вот потому как Синьяк был пуантелистом, и, соответственно, ежели ты этого не знаешь, не понимаешь, то что тебе в этой книжке? То есть эта книжка уже сразу становится замечательным подарком для знатоков. Веселым подарком. Вот берешь в руки и начинаешь улыбаться. Еще одна книжка из этой же серии, книжка номер 2, называется «Ни дня без строчки». Известная формула. Берет Бах, такое его было прозвище, «Ни дня без строчки», и понимает это дело не так, как все понимают, а совершенно по-другому. И приписывает в скобочках «годовой отчет», «годовой отчет». А дальше текст идет. Строчка, написанная 1 января 1985 года. Строчка, написанная 2 января того же года. Строчка, написанная 10 января. Строчка, написанная тогда-то. Строчка, написанная 2 июня 1985 года. И так далее. И так, и последняя строчка. Строчка, написанная 31 декабря 1985 года. Вот первая книжка «Синяк под глазом», я написала, что она издана в городе Парижске. Как-то хотелось немножко Бахчиняну соответствовать, и Париж превратился в Парижск. Вторая книжка издана в издательстве не «Синтаксис», а было придумано другое издательство — «Марина Роща». А знатоки должны знать, что «Марина Роща» в свое время, это место было самым бандитским районом города Москвы. Так я тоже приобщалась к баховскому, простите, бандитизму. И мне это было очень приятно. А третья книжка из этой серии называется «Вагрич Бахчинян. Стихи разных лет». Издана тоже в «Мариной роще». А что за стихи? Начинается. Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой. Слон и моська. По улицам слона водили. Утро. Звезды меркнут и гаснут. Мужичок с ноготок. Однажды в студенную зимнюю пору. Или «О, рассмейтесь, мехачи, о, засмейтесь, мехачи». Или «Разворачивайтесь в марше». Левый марш, то есть. Или «По военной дороге шел в борьбе и тревоге». И так далее. И действительно, вот это вот умение понять слово буквально, стихи разных лет. Пожалуйста, вот вам стихи разных лет. Под каждым дата и все годы разные. Понимаете, вот в книжке «Игрушки». Четвертая книжка Бахчиняна, которую я сделала, называется «Демарш энтузиастов». Но она не чисто бахчиняновская. Она трех приятелей Вагрича Бахчиняна, Сергея Довлатова и Наума Соголовского. Когда вы мне сказали, что Бахчиняну 70 лет, я как-то в первую минуту опешила. Я все знаю, все понимаю. Да, конечно, псевдоним Лимонова он придумал, и действительно все это было очень давно. Но невозможно поверить, все-таки в 70 лет не верю. Не верю тому мальчишеству, тому задору, тому веселью, которое стоит за Бахчиняном, 70 лет быть не может. Потому что не может человек 70 лет придумать формулу «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Или к банальным и избитым всюду виденным словам «Слава КПСС» прибавить маленькое словечко, впереди поставить «дурная». Получается «дурная слава КПСС». Вот, понимаете, он творит свой мир, ну, приблизительно, как Господь Бог творил, исходя из того, что вначале было слово. И вот эту вот игру со словами Бахчиняна я очень люблю. Вот в 73-м году Бахчинян написал такой текст. «Спутник летит, точка. Время бежит, суд идет, стража стоит, Буковский сидит, Ленин лежит». Потрясающий текст, потрясающий текст. Или его, была когда-то такая газета «Новый американец», и вот у Бахчиняна там появлялись свои в доску объявления, так это называлось. И надо очень хорошо слышать все на свете, чтобы поставить слова так. «Куплю картофель в мундире, генерал Григоренко». «Продам папу, Павлик Морозов». «Зайду на огонек, Герострат». «Ищу приключения на свою жопу, Лимонов». И совершенно замечательный лозунг его «Вся власть сонетом». Одну букву человек изменил. И что получилось? Короче говоря, поздравления Бахчиняну. Любовь к Бахчиняну. Все к Бахчиняну. Да здравствует Бахчинян. Все. Но я в самом деле его очень люблю. Вот так.
Рассказывала Мария Розанова. К 70-летию Вагрича Бахчиняна. И в завершении программы еще один фрагмент нашей беседы с юбиляром, записанный по телефону буквально накануне нашего эфира. Вы считаете, что вас понимало вот то окружение мигрантское, которое было вокруг вас?
Да не знаю, я как-то не интересовался, честно говоря. Ну, кто-то понимал, кто-то нет, по-разному.
А что есть Бахчинян?
Это вы спросите у Вайля. Вайль вам ответит. Мне трудно говорить, что или кто. Еще кто.
Ну, кто?
Ну вот, Бахчинян, Вагрич Акопович.
Чего он хочет в жизни?
Он сам не знает чего.
С кем из художников вам хотелось бы по душам поговорить?
С Дюшаном по душам.
Вы считаете, что ваш теперешний или теперешние приезды в Москву, в Россию, вообще издание книг там, это третий акт этой жизненной драмы?
Да не знаю, просто все, я как бы фаталист, поэтому мне... Я ничего не планирую. Вот как получается, так получается. Когда мы в прошлый раз были в Москве... Это был 2003 год. Меня в интервью спросили, вот сколько лет вы не были в Москве? Я говорю, 29 лет. Вам нравится? Я говорю, да. Вы будете приезжать? Я говорю, да. Обещаю каждые 29 лет приезжать. Но я перевыполнил план на 24 года.
Скажите, как ваша жена относится к вашему творчеству?
Хотите с ней поговорить?
Нет, с вами.
Ну, по-моему, нормально. Иногда критикует, иногда хвалит.
А больше что?
Больше, наверное, критикует.
Обложку к какому изданию вы не сделали в своей жизни и хотели бы сделать?
Нет, такой мечты не было.
Скажите, в эмиграции была художественная цензура?
художественным, да, бывали случаи.
А что не нравится?
Между прочим, я сделал обложку для книги Тома Клэнси «Игры патриотов». И я сделал обложку, и уже книга была отпечатана, и когда Клэнси послали экземпляр, ну это не издательство, это Клэнси забраковал. И делали новую обложку. Именно по причине не из-за качества, а из-за сюжета. Вот, потому что у меня на обложке был как бы намечен немножко скрытый, но узнаваем принц Чарльз. Он этого испугался, потому что у него так принц вроде бы читается, но там не указано, что это принц Чарльз, понимаете? За которым охотится ирландская там какая-то террористическая организация.
Вы следите за литературной художественной жизнью в России сейчас?
Ну, как-то так. Не очень внимательно, но что-то попадается.
И интернетом пользуетесь?
Почти нет, потому что на интернете это Ирина Николаевна находится, а я за письменным столом с ножницами, с картинками, с шариковой ручкой.
Вы можете назвать какое-то интересное литературное или художественное явление за последние годы в России?
Нет, не могу.
Ничего интересного?
Ну, из новых нет, я не знаю. Из старой гвардии там есть поэт, есть Всеволод Некрасов, замечательный поэт, вот еще действующий. Дима Савицкий, мой Лимонов, кстати, приятель по Москве, живет в Париже. Ваш сотрудник, по-моему.
Совершенно верно. Вы с ним поддерживаете отношения?
Да, переговариваемся время от времени по телефону в основном. Давно не виделись. Боюсь, что не узнали бы друг друга. Вчера на высадку пришел Виктор Славкин, который меня не узнал. С которым я знаком с 63-го года. Понимаете, вот. И он тоже изменился, и я изменился.
А теперь, поскольку наша программа называется «Мифы и репутации», я хотел напоследок вас спросить. Что такое для вас миф?
Миф – это репутация для меня.
Прибавить к этому нечего, и потому мы заканчиваем нашу программу. У нашего микрофона юбиляра приветствовали искусствовед Григорий Забельшанский, художник Виталий Комар, кинорежиссер Андрей Загданский, писатель Петр Вайль и издательница Мария Розанова. Вагрич Акопович, многое вам лето. Режиссер Илья Бобчинецкий подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством. А мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни. Только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире. Когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин. Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».